Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 4 июля в студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Ремонт на Кирова. Будет ли конец? О чем говорят улицы Железногорска? Край поможет спортивным клубам города. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Региональные и муниципальные выборы в Россию решено проводить во второе воскресенье сентября. Накануне депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о введении в России единого дня голосования. Отметим, сейчас выборы могут проводиться два раза в год – во второе воскресенье марта и октября. При этом одновременно с местными выборами можно проводить выборы президента Российской Федерации и Госдумы. Закон вступит в силу только 1 ноября 2012 года. Инициатива проведения единого дня голосования в сентябре принадлежит экс-президенту, ныне премьер-министру Дмитрию Медведеву. Начались выплаты пенсионных накоплений. В настоящее время за выплаты пенсионных накоплений могут обратиться мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2%. Суммы пенсионных накоплений этих граждан в среднем составляют 5-6 тысяч рублей. Средства можно получить в виде единовременной выплаты, которая производится в Пенсионном фонде Российской Федерации, либо в соответствующем негосударственном пенсионном фонде. Также пенсионные накопления граждане смогут получить в наиболее привычном виде – в виде накопительной части трудовой пенсии по старости. За назначением накопительной части пенсии уже сегодня имеют право обращаться в том числе граждане моложе 1967 года, которые являются пенсионерами, получателями трудовой пенсии. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 800 505 55 55. По России звонок бесплатный. Либо можно зайти на сайт Пенсионного фонда России. 28 жителей края получат гранты на открытие своего дела. С 3 июля по 2 августа Агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит конкурс по отбору бизнес-планов безработных граждан. Победители получат гранты из краевого бюджета на создание собственного дела. Деньги будут выделены в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Как рассказал руководитель агентства Виктор Новиков, по итогам конкурсов, проведенных в 2009-2011 годах, 312 безработных граждан получили гранты на ведение предпринимательской деятельности. Общий объем финансирования составил более 84 миллионов рублей. В течение июля жители края, которые зарегистрированы в качестве безработных, могут подать заявку на участие в конкурсе в Центры занятости населения или в агентство. Экспертная комиссия правительства Красноярского края до 1 сентября выберет 28 победителей, набравших наибольшее количество баллов. Им будут выделены гранты в размере до 300 тысяч рублей. Общая сумма финансирования составит 8 миллионов 400 тысяч рублей. К местным новостям. Представители Красноярской энергосберегающей компании отчитались об установке узлов учета электроэнергии и водоснабжения в бюджетных организациях Железногорска. Согласно федеральному закону, счетчики учета должны быть установлены к 1 июля. Работы проводились в рамках долгосрочной целевой программы Красноярского края. О проделанной работе рассказала исполнительный директор Красноярской энергосберегающей компании Юлия Волохина.
Мы занимались установкой узлов учета энергоресурсов, тепловой энергии, холодного снабжения и электрической энергии. На текущий момент работы в городе Железногорске завершены, узлы учета установлены. По городу установлено 34 узла учета тепловой энергии, 132 узла учета холодного снабжения на объектах бюджетной собственности. Больницы, детские сады, школы, объекты соцсферы, спорта и так далее. Предусмотрено было краевое финансирование. Оно распространилось на всю территорию края, в том числе город Железногорск. На территории края установлено порядка 3000 узлов учета.
Жители тайги, медведи все чаще выходят в город. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел России по ЗАТО город Железногорск. Уже зафиксировано 10 случаев появления бурых на территории ЗАТО. Чаще всего животных видят в районе КПП 3 и 3А. Неделю назад горожане видели медведицу с медвежонком на лесных участках в районе КПП 3А, а также вблизи дороги к загородному лагерю «Орбита» и непосредственно на ней. Другого хищника видели в районе районе строящихся коттеджей на улице Царевского. Руководитель управления по делам ГОО и ЧС Борис Новиков дал несколько рекомендаций, как вести себя при встрече с опасным животным.
Для начала, чтобы этого предотвратить, необходимо лес не загаживать различными отходами жизнедеятельности человека. В первую очередь, конечно же, съестными припасами, чтобы не привлекать внимание не только медведей и других диких животных. Но если вдруг встреча такая состоится, первое, ни в коем случае нельзя паниковать и убегать. Это бесполезное занятие. И стук друг об друга металлических предметов, как срабатывание затвора у ружья. И при таком звуке медведь, естественно, он пугается и убегает. Если вдруг компании большой, либо небольшой, несколько человек, необходимо постоянно перекликиваться, перекрикиваться. От этих шумов животное пугается и само уходит. Это элементарные вот такие меры безопасности.
Сергей Павлович Кучин отметил свое 88-летие в кругу работников музейно-выставочного центра 3 июля. Они преподнесли виновнику торжества картину, написанную железногорской художницей Марией Пономаревой. Сергей Павлович не только принимал поздравления и подарки, но и презентовал свою новую книгу «Август». Она представляет собой изложение исторических событий, значимых для нашего города. Сергей Павлович родился в 1924 году в Иркутске. В начале 50-х годов он приехал в еще строящийся Красноярск-26. Многие годы проработал в проектно-изыскательной организации, филиал Ленинградского института в НИПИЭД, был заместителем директора музейно-выставочного центра по научно-исследовательской работе. В 2000 году ему присвоено звание «Почетный гражданин ЗАТО города Железногорск». Особый вклад в развитие культуры и истории нашего города Сергей Павлович внес благодаря написанию и публикации своих книг. На сегодняшний день у него их больше 20. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему с каждым годом растет количество ДТП? Поможет ли повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения призвать к порядку недисциплинированных водителей и снизить аварийность на дорогах города? Об этом и многом другом мы будем говорить с начальником ОГИБДД, майором полиции Андреем Толстиковым в четверг, 5 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 5 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно будет увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Информация ЕДДС. В связи с ремонтными работами 5 июля с 14 до 15 часов отключат электроэнергию в поселке Новый Путь по улице Майская в жилых домах с 1 по 21. Криминальные новости. В краже 100 тысяч рублей с автозаправочной станции обвиняется 32-летний житель Железногорска. На днях оператор одной из АЗС обнаружила, что дверь помещения открыта, а из кассы пропала выручка. Владелец автозаправки обратился в полицию. Мужчина сообщил, что похищено более 100 тысяч рублей. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже могут быть причастны сотрудница АЗС и ее неоднократно судимый сожитель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на съемной квартире в городе Красноярске. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть Железногорского управления. При нем находилась большая часть похищенных денег. В ходе расследования установлено, что из кассы пропало не 100 тысяч, как было заявлено ранее, а около 300 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Причастность оператора АЗС к краже и вопрос о привлечении ее к ответственности пока рассматривается. 100 спортивных клубов Красноярского края закупят новый спортинвентарь. Конкурсный отбор на предоставление в 2012 году субсидий бюджетом муниципальных образований Красноярского края на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования, завершен. Всего лишь 100 клубов было отобрано из 275 заявок. Эксперты по сумме баллов сформировали рейтинг физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений. И теперь 100 лучших физкультурно-спортивных клубов приобретут инвентарь и оборудование на сумму 100 тысяч рублей каждый. В числе списка счастливчиков есть и два железногорских клуба 91-й и 100-й школы. Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. Его представит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане» на этой неделе. Круглый стол «Безопасность. Реальная и формальная». Разговор с начальником ГИБДД и представителями администрации города о том, как сделать наши дороги безопаснее. Кроме того, эксклюзивный материал Ивана Исакина «Трофи рейд». Наш корреспондент побывал на настоящих гонках выживальщиков. Продолжается проект газеты «Город и горожане» «Свадьба». Наши молодожены наконец-то отправляются в ЗАГС в эту пятницу. Сразу два итоговых интервью, посвященные финалу Евро-2012. Игорь Журавлев дает оценку чемпионату Европы с точки зрения болельщика, а Сергей Симкачев с точки зрения функционера. Читайте, сравнивайте в спорте с нашими героями.
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Ремонт теплосетей на улице Кирова стал основной темой заседания, которое прошло в администрации 3 июля. Представители Горэлектросети, Гортеплоэнерго, УГХ и красноярских подрядчиков обсуждали план завершения работ на аллее Кирова и подготовку к отопительному сезону. Когда будет закончен затянувшийся ремонт трубопровода, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Уже второй сезон ведутся работы по замене трубопровода на улице Кирова. Прошлой осенью ремонт не успели завершить. Чтобы не сорвать отопительный сезон, были поставлены временные трубы. Восстановление отопительных сетей на этом участке ведет вторая строительная компания, подрядчик из Красноярска. На заседании обсуждались сроки сдачи объекта, введение его в эксплуатацию и проведение работ по восстановительному благоустройству. По итогам встречи первый заместитель директора государственного предприятия «Центр развития коммунального комплекса» Яна Бельская, как представитель генерального подрядчика, принесла горожанам свои извинения и рассказала о сроках окончания работ на Кирова.
В первую очередь хочется извиниться перед жителями города за причиненные неудобства. По улице Кирова работы возобновляются. Подрядная организация готова приступить к продолжению работ на объекте. Мы достигли договоренности с администрацией о согласовании программы промывки объекта и врезки его в существующую тепловую сеть. Ориентировочно август у нас окончание работ по этому объекту с выполнением благоустройства. Подрядная организация прониклась проблемой, они сделают все возможное. Но давайте будем понимать, что не только от рабочих рук зависит ситуация. Ситуация также зависит от будущей эксплуатирующей организации, насколько местная организация своими силами готова оказать нам содействие для сдачи этого объекта, того, чтобы он функционировал.
В свою очередь, муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» также заинтересовано в сдаче объекта на улице Кирова. Сейчас предприятие активно готовит городские теплосети к отопительному сезону. Проводится опрессовка труб, устраняются порывы. Серьезный порыв на улице Комсомольской напротив дома 45 возник еще в конце отопительного сезона в мае. Как сообщил исполняющий обязанности директора «Гортеплоэнерго» Геннадий Зимин, порыв устранен и уже ведутся работы по благоустройству на этом участке.
В конце отопительного сезона, в начале мая, произошло порыв по сварочному стыку трубопровода теплосети по улице Комсомольской. Были выявлены места порыва, при помощи чистителя произведены раскопки и была восстановлена эта теплосеть. Сейчас работа по благоустройству, захвачен газон и часть дороги. Ремонт дорожно-строительного управления города Красноярска заключен у нас договор, и они будут выполнять эти работы.
Вообще по городу, включая поселки, при опрессовке образовалось 32 порыва. Что касается работ по проспекту Курчатова в районе магазина «Сувениры», то на следующей неделе они будут закончены. Автобусную остановку, которую перенесли в связи с ремонтом, вернут на прежнее место. Геннадий Зимин уверяет, что ситуация штатная, и все порывы к отопительному сезону устранят.
В районе магазина «Сувениры» на этой неделе мы закончим восстановление этого трубопровода. До 15 июля будет у нас выполнен ремонт по подающим трубопроводам, будет переключение произведено, и будем переходить на ремонт обратного трубопровода. Вот из 32 порывов уже большая часть устранена. На сегодняшний день с поселками вместе, с Подгорным устраняется 5 порывов. Одновременно идет устранение, идет промывка систем.
Вот эта улица, вот этот дом. Все меньше в Железногорске людей, которые могут рассказать о том, как все начиналось, как город родился и рос, какие названия были когда-то у железногорских улиц. Почетный гражданин ЗАТО, заслуженный архитектор РСФСР Леонид Кузнецов знает об истории города практически все. Мы встретились с Леонидом Ивановичем, и узнали, какие названия были раньше у городских улиц и почему от некоторых пережитков советского прошлого стоит отказаться как можно скорее. Об истории железногорских улиц Леонид Кузнецов может рассказывать часами. Как говорит Леонид Иванович, поначалу улицы не имели названий, были только порядковые номера. Когда номеров стало слишком много, пришло время придумывать название.
В первое время адреса были как строительные наименования домов. Шел дом номер, допустим, 5, и все. Дом 5, квартира 15. А потом стало таких домов с одинаковыми номерами много. В каждом квартале была своя нумерация. Стало уже невозможно. И полковник Быстров Петр Тимофеевич, первый заместитель по общим вопросам директора комбината, он собрал совещание, на стол положили генплан города, принципиально, так улица и дома, никаких там особых благоустройств, ничего там не изобрал, улица, дома, и вносились предложения, и записывались с тем, чтобы потом их вынести на более широкое совещание с приглашением большего количества людей.
В начале 50-х годов в городе были улицы Сталина и Берии. После развенчания культа личности название поменяли. Улицу Сталина переименовали в 22-го партсъезда.
Улица номер один – это улица Советской Армии. Вначале она называлась Вокзальная. Потом улица номер два. По генплану это улица Школьная. От парка и до Байкала. Улица номер три – главная. Сказали, давайте улица Берия. Берия еще был живой и не враг народа, а был властелин ГУЛАГа. И несколько месяцев это название в городе жило в первых домах. Но не успели еще заказать где-то таблички и приколотить на дома, как Берию пристрелили, и улицу назвали срочно улица Ленина.
Сейчас в Железногорске десятки улиц, так или иначе, связанных с советским прошлым. Как считает Леонид Иванович, переименование многих из них назрело уже давно.
Ну кому нужно 22-го партсъезда? Что такое 22-й партсъезд? Население не все знает. Ну Комсомольская еще просто Комсомольская может остаться. Ничего страшного в этом нету. А насчет улицы Ленина, это начинать надо с мавзолея. Оттуда его убирать хватит. И вообще кладбище на Красной площади надо перевозировать.
В первую очередь, считает Леонид Иванович, нужно переименовать улицу Свердлова. Как известно, именно Яков Свердлов дал санкцию на расстрел царской семьи. Называть его именем улицу, где находится театр кукол, это кощунство.
Свердлова надо наименование убирать, как палача царской семьи. Никто в никаких странах царскую семью с детьми и даже собственным персоналом не вырезал таким зверским образом, как это было сделано у нас. Поэтому Свердлова не имеет права.
Что должно отражать название улицы? Как считает Леонид Иванович Кузнецов, ее можно назвать в честь какого-либо исторического события.
На мой взгляд, можно историческое событие, наверное, такое, которое бы для многих поколений людей страны было понятно. Допустим, если бы мы имели улицу имени Бородино, допустим, понятно, что решающее сражение французской армии в честь Наполеона. Может быть.
На этой неделе железногорцы отметят сразу два праздника – День Ивана Купалы и День семьи, любви и верности. Жители города каждый год принимают участие в праздничной программе, подготовленной организаторами. Основные мероприятия пройдут в городском парке культуры и отдыха. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
По традиции, День Ивана Купалы отмечается в первых числах июля. Несмотря на то, что это языческий праздник, он давно полюбился многим православным. В Железногорске 6 июля пройдет народное гуляние «Колдовская ночь» или «Иван Купала по-настоящему». Плетение венков, гадание, угощение с битнем, зажжение купальских огней, прыгание через костер – все это будет предложено горожанам. О том, какие еще сюрпризы ждут железногорцев, мы узнали у режиссера парка культуры и отдыха Ирины Вахненко.
Мероприятие в прошлом году прошло у нас удачно. С нами была библиотека имени Гайдара. Девочки делали куклы, обереги. В этом году они с удовольствием присоединяются к нам вновь. Возможно, будет еще один интересный коллектив. Наверное, не буду сейчас раскрывать секреты. Вдруг у них не получится, да. И приедет интересная девочка с поселка Подгорного, которая поет в стиле Пелагеи. Вот с 9 до 10 вечера вы сможете посмотреть, послушать.
Сравнительно недавно у нас появился еще один праздник – День семьи, любви и верности. Отмечается он 8 июля в честь двух святых – Петра и Февронии Муромских, которые являются покровителями брака. В Железногорске праздничные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха. О том, как зарождался этот праздник в нашем городе, рассказала художественный руководитель парка культуры и отдыха Татьяна Жихарева.
В нашем городе истоки этого праздника нужно отнести к филиалу Дворца культуры при ЗАГСе. В свое время, когда я еще там работала вместе с Галиной Алексеевной Марченко, мы первый раз попробовали провести этот праздник в нашем городе при ЗАГСе. И вы знаете, он получился. А потом я перешла работать в парк и решила этот праздник внедрять. Ну а затем, благодаря супруге нашего бывшего президента Медведева, этот праздник узаконили. То есть она очень постаралась для этого, чтобы этот праздник стал государственным. И вот наш парк уже празднует этот праздник 3-й год подряд мы проводим. Угу.
На праздник приглашают всех желающих, независимо от возраста. Могут прийти пары, которые уже много лет живут в браке, те, кто поженился совсем недавно, или кто только собирается. Изюминка праздника – свадебное шествие.
У нас будет работать бюро прогнозов, будет гадание на ромашке, но изюминка этого праздника, безусловно, является шествие супружеских пар. Это шествие начинает как раз вот наши знаменитые Петр и Феврония, которые будут руководить этим шествием. Уже определенный ритуал у нас сложился, когда по их знаку надевают на головы венцы из ромашек. Ромашка является символом этого праздника. Ну, естественно, возглавлять шествие будут пары супружеские, которые уже проверены временем. Это юбилейные пары, золотые, серебряная. Будет у нас пара, которая всего 10 лет прожила. И будет еще семейная пара, многодетная. У них 8 благополучных, замечательных детей. И все будут присутствовать рядом со своими родителями. Молодежный отдел тоже примкнул к нашему празднику. И они подготовят бюро знакомств для молодых. Поэтому я приглашаю горожан. Не пропустите, приходите.
Удачный сезон. И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. На дворе июль, середина лета. В июле борьба с вредителями и болезнями сада проводится наиболее активно. Главные враги деревьев в это время – гусеницы-плодожорки и тля. Из грибковых болезней – парша, пятнистость листьев, плодовая гниль. Если вы еще не наложили на стволы деревьев ловчие пояса, то сделайте это сейчас. В течение всего месяца надо собирать и уничтожать червевую падалицу. Против гусениц плодожорки деревья опрыскивают настоем горькой полыни или отваром помидорной ботвы. При сильном размножении гусениц опрыскайте химикатами, но лучший результат дает энтобактерин, особенно если через 10-12 дней опрыскивание повторяют. Против тли растения опрыскивают настоем табака или луковой шелухи с мылом. 100 граммов табака или 100 граммов луковой шелухи и 40 граммов мыла на 10 литров воды. Широко применяется также мыльный раствор. 200 граммов хозяйственного или 100 граммов зеленого мыла на 10 литров воды. Или раствор любого калийного удобрения. Через 7-10 дней опрыскивание повторяют. Первые дни июля под ветви смородины и крыжовника надо установить ограждение, чтобы ягоды не касались почвы. Если вы обнаружили внезапно засохшие, крупные, здоровые ветви с ягодами, их немедленно вырежьте до основания и сожгите. Эти ветви поразила в прошлом году стеклянница. Но гусениц искать уже поздно, они превратились в бабочек и улетели. При наличии на смородине и крыжовнике крыжовникового пилильщика эффективно опрыскивание настоем табака, чеснока или горчицы. Для приготовления настоя 100 граммов сухой горчицы нужно залить 10 литрами горячей воды, настоять двое суток и разбавить водой в равных долях. При наличии на крыжовнике американской мучнистой росы в июле кусты надо дважды опрыснуть настоем кровяка, кальцинированной соды или зольным настоем. Кусты, зараженные антракнозом, ржавчиной и другими болезнями, после уборки урожая надо обработать 1% бордоской жидкостью. Кроме того, надо постоянно убирать опавшие листья и глубоко рыхлить почву. При сборе малины все ягоды поврежденные личинками малинного жука, надо собрать отдельно и уничтожить. Также уничтожайте кусты малины, пораженные вирусными болезнями, мозаикой, курчавостью, израстанием. На земляничных грядках, если вы не сделали это в конце июня, надо подстелить под кусты мульчу, солому, хвою или приподнять растения на опорах. Ягоды, пораженные серой гнилью, надо собрать в отдельную тару и уничтожить. Их нельзя разбрасывать по участку, так как споры гриба ветром быстро переносятся на здоровые растения и легко их заражают. В это время особенно легко выявить все слаборослые и увядающие растения. Их надо немедленно и без сожаления уничтожить. После плодоношения землянику следует опрыснуть раствором карбофоса или настоем одуванчика и чеснока, а против грибковых болезней 1% бордоской жидкостью или хлор-окисью меди 30 граммов на 10 литров воды. При этом особенно тщательно опрыскивайте нижнюю сторону листьев, где сосредоточена основная масса вредителей. В июле требует защиты и облепиха. В начале июля ее надо опрыснуть 1% бордоской жидкостью от эндомикоза и других грибковых болезней. Во второй половине июля на облепихе появляется много тлей. Против тли на облепихе хорошо помогают растительные настои. 400 граммов табака или табачной пыли на 10 литров горячей воды. Настоять 2 суток, добавить 40 граммов мыла. Также 200-300 граммов чеснока пропустить через мясорубку, залить 10 литрами воды, процедить и опрыскивать свежим настоем.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!